хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, с вами «Формула семьи». Сегодня у нас 8 ноября, 16-й год, который скоро закончится. Уже стремительно все начинают готовиться к Новому году, покупать подарки, мишуру, елки, украшения. Хотя, казалось бы, середина ноября. Что ж, мы поехали. В студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Мы сегодня будем говорить на тему, которая внезапно стала продолжением эфира в четверг с Сергеем Толоконниковым. Вот в четверг мы говорили про верность и, соответственно, про измену и такие острые вещи. А сегодня мы будем говорить на тему «Разве такое можно простить?»
Да, вот бывают вещи, которые настолько выходит за границы обычной жизни, не умещается в сознании, что думаешь, вот, ну как можно эту ситуацию семейную решить? Часто эти вещи, они в новости попадают, если уже совсем говорить таких о крайностях, да, какие-то семейные разборки, которые заканчиваются битвой, убийство по поводу измены, там, еще что-то такое. С одной стороны, это вроде как банально, а с другой стороны, всегда думаешь, есть выход из положения, и как же вообще выйти из вот таких, как жить дальше после того, как это произошло. Но если мы говорим о каких-то вот, скажем, бытовых, а наши, не из криминального сюжета, да, а бытовых, то все равно иногда есть вещи, ко мне приходят на консультацию, и вот женщина или мужчина говорит, ну как можно такое представить, как может мой супруг совершать такие вещи, как вообще мы можем продолжать называться мужем или женой. Но, с одной стороны, прощение – это очень легко. Мы все знаем, что нужно прощать.
Как легко? Это нелегко? Или вы говорите о понимании?
Понимание, да. Ладно. Мы же все знаем, если что-то сделал не то, ты идешь, мирись, и больше не дерись, с детского сада все это знаем, как нужно делать.
Да, перед этим еще про горшок там есть.
Много разных вариантов, между прочим, существует, да. Но когда это встречается в жизни, бывает очень нелегко это осуществить на практике. Вот, и мне очень нравится пример Джеймса Добсона по этому поводу. Говоря о прощении, он приводит такой случай из жизни. Мне кажется, тут и трагедия, и комедия, все вместе. Значит, женщина очень любил тараканов. Очень любил тараканов. И вот, представляете, она заходит в уборную и встречает это страшное существо. Ну, крик, истерика, все, ну что-то нужно делать. Схватила баллончик, да, и стала его уничтожать.
Баллончик какой?
Баллончик против насекомых, да. И, значит, пшикает, она на него напшикает, а он живучий какой-то попался таракан. Но никак он не умирает. Вот. Ну и пришлось пустить тапок в руки, шлепнула она его тапком, бросила она его в туалет. Вот. Ну, для пущей верности еще сверху этим баллончиком же и запшикала. Все. Лапками не дрыгает, все. Вроде вопрос закончил. Хлопнула дверь и ушла успокаиваться, потому что это дело нужно обязательно чаем запить после такой борьбы, да? Вот, ну и все, и как бы инцидент исчерпан, и забылась об этом. Проходит время, настает вечер, приходит муж с работы, она его накормила, напоила, хорошо они провели время, и пошел он в туалет. И такая привычка бывает иногда у мужчин – курить.
Да.
Выкурил он свою сигарету, бросил окурок в унитаз, а там баллончик был. Вспыхнула, естественно, эта вот жидкость вся загорелась. Вот, и
муж,
он получил ожоги, да.
Боже.
Получил ожоги, и она прибежала. Ой, прости. Вот, скорее вызвали скорую. Вот, приехали санитары, посмотрели, говорят, нет, все-таки ожоги оказались очень не на хорошем месте, нужно все-таки госпитализировать. Положили его, значит, на носилки, держат, уже выходит из дома, и тут один из санитаров все-таки сказал: извините, а вы не могли бы объяснить, как вот вышло такие странные ожоги, потому что мы же что-то должны написать. Расскажите, что случилось? Но она ему рассказала эту историю про тараканов. Они так смеялись, что уронили носилки, и он сломал 3 ребра.
Ох.
Вот что потребуется этому мужу,
чтобы простить жену?
Свою жену.
Но тут косвенная
как бы
вина.
Никто не виноват, да. Все так случилось. Но борьба с тараканом все-таки была на ее счету. И все это произошло, вот, как бы она решила этот вопрос по-другому, да, может быть, этого не случилось. Иногда нам требуется приложить титанические усилия, чтобы простить другого человека.
Вот вы сейчас рассказывали про тараканов, а еще перед эфиром мы тоже с Татьяной разговаривали о том, что кто может там простить, это еще будет у нас вопрос такой слушателям. И я вот вспомнила, видеоролик ходил по интернету, когда из окна машины кто-то выкинул котенка. И там машина следующая, прямо на трассе. То есть, и он туда-сюда не может никуда перебежать. И машина следующая остановилась, его подобрали, там и забрали. Наверное, жестокое обращение с животными. Но, правда, таракан не особо животное, но это тоже сложно простить.
Да, если особенно твои животные, да, оказывается. Ну вот какие-то такие вещи... Они говорят, что, ну, вообще-то, наверное, есть какой-то рубеж, да, вот что-то, наверное, все-таки можно простить, что-то помельче, да, такое, но какие-то вещи, они такие вопиющие, все-таки, если мы говорим о семейных отношениях, они настолько сложные, что их простить нельзя. Дорогие радиослушатели, что вы относите к таким вещам? Вот как бы вот вы рассудили? На что хватило бы вашего прощения, да, чтобы все-таки была такая вещь, когда вы сказали, нет, я не могу это простить. Пожалуйста, пишите, звоните, мы будем рады с вами побеседовать на эту тему.
Номер прямого эфира 8 800 333 1706. Можете звонить нам в прямой эфир, мы вас рады, будем очень слышать, поговорить. И также Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Ну а с помощью сайта teos.fm вы можете отправить нам сообщение. Напоминаю вопрос, что не следует прощать и почему?
Да, и почему? Мы сегодня как раз об этом будем говорить. И мне кажется, что вот в семейной жизни случается столько всяких и нелепостей, да, и каких-то вот каких-то обидных вещей, что прощение это становится какой-то, вот, я не знаю, необходимой для выживания вообще семьи привычкой. Ну, не привычкой, а такой инструментом для выживания семьи. Потому что каждый делает что-то невольно, что вызывает раздражение или обиду, или какую-то реакцию другого человека. Вот, ну, наверное, на бытовом уровне первый год жизни – это самый сложный, потому что супруги видят друг друга неприкрытыми, да, вот обыденная жизнь открывает все то, что когда-то было закамуфлировано на свиданиях, да, под красивыми нарядами, под добрыми словами. И вот, и думаешь, ну, неужели я замужем или женат на вот этом человеке, да? Я не могу себе представить. Неужели это правда происходит со мной? Неужели все те фильмы или книжки, которые я читала, это все было правда? Что семейная жизнь, она такая ужасная, да? И что этот человек, это вовсе не принц-лягушка там, или царевна-лягушка, а оказался обычный смертный человек. Мне кажется, в этом плане прощение, ну, оно становится необходимым для того, чтобы просто семья состоялась. Потому что вот эти мелкие вещи, они, конечно, все время повторяются, да, и нам снова-снова нужно наступать себе на песню собственную и говорить, да, да, мне нужно, придется с этим смириться, мне придется перешагнуть через это ради того, чтобы мы были вместе.
Но разве это прощение? То есть я тогда немножко не понимаю, за что прощать-то? За то, что человек оказался такой, а показывал себя не таким? Или за то, что, в принципе, приходится сейчас с ним мириться? То есть это уже не прощение тогда?
Оно же выражается в каких-то поступках, да? В какое-то, ну, например, небрежное обращение с деньгами. С одной стороны, это вроде черта характера, да? А с другой стороны, оказывается так, что опс, и вы оба без денег сидите еще неделю до зарплаты.
Ну, а кого прощать? Того, кто потратил?
Нет, того, кто зарабатывает.
Ладно, я поняла, хорошо. Ну, для меня просто это немного сложно, потому что я всегда думала, что семейная жизнь – это когда прощаешь, ну, за какой-то поступок или за ссору, или за конфликт, еще что-то, а когда вы просто учитесь друг друга принимать, и даже, я бы сказала, узнаете друг друга, потому что только после свадьбы это все наступает на самом-то деле, то тут не за что прощать.
Но оно же все равно выражается в каких-то действиях, Эльвира. Кто-то не встал вовремя, да, потому что он, оказывается, не такой дисциплинированный, как вы думали, да. Кто-то что-то не убрал, потому что оказалось, что чистота – это не лозунг вашего там супруга. Mm-hmm. Да? Кто-то опоздал. То есть оно, с одной стороны, да, это не такие громадные вещи, мы говорим сейчас о серьезных вещах, да, но я просто говорю, что сама семейная жизнь – это вот упражнение в прощении.
Я бы сказала, начиная, это сплошное прощение.
Да, да, начиная с каких-то чисто мелочей, да. Должны были почистить ботинки и не почистили, да. Она должна была приготовить обед, но не приготовила, да. И что мы делаем с этим? Ну, мы учимся потихонечку какие-то свои ожидания немножечко убирать. С другой стороны, есть вещи огромные, о которых мы сегодня говорим, какие-то поступки, какие-то скандалы, какие-то происшествия, которые требуют такого осознанного движения и прощения. Вот. И нам хотелось бы узнать, дорогие радиослушатели, что вы относите к этим вещам?
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, ждем ваших ответов по телефону или через сайт teos.fm. Пишите нам сообщения. Вайбер, ватсап также. Плюс 7 977 850 09 96. Вопрос к вам такой. Что не следует прощать и почему? Татьяна, может, пример дадим нашим слушателям? Вот вы бы что не смогли простить и почему?
Я вот тут думала, что, наверное, вот что... для меня является таким вот достаточно серьезным фактором, хотя это еще не криминальное, да, дело. Это, наверное, неуважение.
А это такое широкое,
широкое
понятие, да.
В чем? Но оно ведь проявляется, опять же, в очень многом. В том, что с тобой не считаются. Например, решение принято, но тебя никто не спросил, да. Или ты высказал свое мнение, но это мнение никуда ушло в никуда, да. Что какие-то важные вещи произносятся не тем тоном, да, то есть вас оскорбляют, например. И, с одной стороны, это, конечно, психологическая такая характеристика, но когда ты живешь и понимаешь, что тебя не уважают и тобой пренебрегают, и, может быть, поручают очень много дел, никто не спрашивает, чего стоит тебе это сделать. Да? Часто бывают вот хозяйки, которые сидят дома, у них потихонечку проседает самооценка, потому что как бы она вроде незначимая. И никто не равняется на нее, что она там скажет. Да? Потому что, ну что, она дома сидит, что она может, что у нее какое право голоса есть. И муж, который, например, зарабатывает все деньги, у него как-то вот статус немножечко повышается, и начинает он принимать решения в семье, да, начинает он какие-то. И вот эти домохозяйки, они страдают от того, что, ну, никто их даже не спросил, хотят они или не хотят. А потихонечку право голоса, право решения, право высказаться, оно так потихонечку нивелируется. И получается, что вот такой перекос, да, у одного есть больше прав, больше справедливости, а этот человек вроде как незначимый, потому что он делает такое? Он просто посуду моет, ну, неважно, да, человек. И когда такая ситуация долго сохраняется, то, конечно, очень много негатива копится у женщин, вот этих, которые несут на себя этот огромный ворох домашней работы, вроде как не очень статусный, но вместе с тем это, ну, как бы это само, сама суть такой семейной жизни. Вот. Ну, и иногда они говорят о том, что я никто. Даже дети учатся у папы говорить пренебрежительно, да, как тебя никто не спрашивает, что ты думаешь, я там глава семьи и так далее. Вот. Поэтому, в общем, пренебрежение и неуважение, наверное, та вещь, которая вот как-то сложно простить.
У нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Юля.
Да, Юля,
здравствуйте.
Будьте любезны, вот я слушаю ваш эфир, очень интересная тема, актуальна на сегодняшний день. Подскажите, пожалуйста, вот как быть тем личностям в семейной жизни, которые сформировали определенную модель поведения, и, конечно же, мы не можем простить наши ожидания, может быть, это мое личное мнение, по поводу того, что мы что-то ожидаем от человека, он не выполняет... И, конечно же, мы обижаемся, не можем простить. Один раз он не выполнил, второй, третий, по умолчанию, конечно же, мы не понимаем, что происходит, обижаемся. Но как нам научиться озвучивать наши ожидания, подскажите, пожалуйста, потому что это вот тоже непросто. Ведь мы еще грамотно не умеем формулировать наши мысли, мы не понимаем, как озвучить конструктивно наши ожидания, чтобы потом, когда человек... супруг, любимый человек не выполнит наши ожидания сразу, потому что это тоже процесс. Как нам не обижаться и научиться прощать?
Угу. Большое спасибо.
Спасибо,
да, Юля. Спасибо. Такой обстоятельный вообще вопрос. Спасибо большое. Очень интересное мнение, что мы не прощаем из-за того, что у нас есть определенные ожидания. Мы хотим, чтобы человек что-то сделал, а он все никак... вот не выполняет. Часто женщины страдают вот этим комплексом, что их мысли транслируются вокруг.
Да, я только про это подумала.
Вот, и женщина хочется, чтобы угадали ее желание. Вот, и я, как женщина, тоже, вот, мне тоже очень хочется, чтобы мое желание угадали. Вот проблема только в одном заключается, в том, что мужчины совершенно не приспособлены к этому. Может быть, кто-то другой бы мог бы уловить, там, я не знаю, если как-то по-другому бы складывались бы, там, жирафы или кто-то, может быть, они улавливают. Мужчины не улавливают. Мужчины понимают, когда им сказано прямым текстом.
И желательно несколько раз.
Желательно несколько раз, потому что это не всегда регистрируется сразу, да, в мозгу. И это просто вот такая реальность суровая, жестокая, я бы даже сказала, с которой нам приходится смиряться вот так женскому полу, что да, они не понимают, они не считывают и не угадывают, хотя, казалось бы, такие способности у них были во время ухаживания. Но время ухаживания, оно вот так вот особое, это ненормальное состояние человека, да, так весь нацелен на объект своей любви и сверхъестественной способности в этот момент. В обычном состоянии действительно нет. Но вот прекрасно сформулировала Юля то, что иногда мы на человека обижаемся, потому что он не сделал то, что нам бы хотелось, хотя мы ему об этом не сказали. И, знаете, это бывает и глобально, что люди разводятся из-за того, что другой человек не сделал то, что они хотели бы. Ты не выполнил моих требований, ты не выполнил моих ожиданий. Я думал, ты будешь прекрасная хозяйка, а ты не готовишь. Все, у нас не может быть никакой семейной жизни. Да? Или женщина говорит, я думал, ты будешь зарабатывать миллионы, а ты оказался, там, я не знаю, слесарь третьего разряда. Где миллионы, я не пойму. Вот, разные мужские и женские ожидания. Но, наверное, Юля, если вы понимаете, что вопрос в ожиданиях, то прежде всего нужно посмотреть на них, что это за ожидания. Есть ожидания совершенно просто... это мечта, да, которая может быть хороша, как мечта. Не хочется ходить по зеленой траве, чтобы кругом росли розы. Да, и любимый вокруг меня ходил и дарил мне цветы каждый день. Да, это очень красивая мечта, очень хорошая картинка, но она из области фантазии. С ней хорошо жить, да, но ее не нужно спускать на уровень того, что мы хотели бы, чтобы реально человек воплощал. С другой стороны, есть ожидания, которые, ну, в общем-то, разбиваются о реальность, что человек, например, всегда будет прекрасен. Ну, нужно просто здесь это ожидание проработать и решить, что если он человек, значит, он иногда может ошибаться. Он иногда может быть усталым, он иногда может что-то не хотеть, да, он иногда вообще-то даже заболеть может.
Действительно.
Вот. Но мы не всегда к этому готовы.
Мне кажется, мужчины меньше готовы, чем женщины. Женщины как-то нормально это воспринимают, знают, что делать, куда позвонить, какие таблетки подсунуть, какое расписание сделать и уйти спокойно на работу, оставив куриный бульон на плите. А вот мы с мужчинами гораздо сложнее. Они смотрят, и вот растерянный такой взгляд, вот что сейчас сделать с этим комочком, с температурой, который... И все равно приходится там, сделай это, сделай то. И тогда мужчина понимает, что нужно делать. Вот это, в принципе, наверное, и речь как раз об ожиданиях. Да. Не стоит ждать того, что он сейчас все возьмет и сделает, как ты.
Надо в этом плане, ну, быть, наверное, были открыты и говорить, знаешь, мне очень бы хотелось вот этого. Да? И дать все-таки возможность второму человеку сказать, ну, он готов это исполнить или нет. Вот, а если он не готов исполнить вот так, может, он готов хоть часть сделать. Мне вот сейчас приходит в голову одна пара, которая приходила ко мне, и жена, в общем, была недовольна, потому что они достаточно долго жили вместе, но брак не был зарегистрирован. Угу. Вот, ее основной посыл был то, что вот мы никак не можем наши отношения оформить. Вот, мы с ней поговорили, решили, что давайте обсудим это втроем. Пришел ее также вот этот друг. У них, по-моему, даже ребенок общий был. Ну, вот такая семья сейчас, часто встречающаяся ситуация. И они стали обсуждать. И он говорит, ты знаешь, для меня вообще не проблема пойти с тобой расписаться. Но ты требуешь такой свадьбы, которую я ни в жизни не могу обеспечить. Ну, я в этом плане улыбнулся, говорю, ну, какую же свадьбу? Какую свадьбу вы хотели бы? И она стала рассказывать, что она хотела всю жизнь, чтобы... У них свадьба состоялась в Венеции.
О.
И чтобы они плыли вместе с родственниками на гондолах, вот, и произносили обеты друг другу. Вот. А так как люди были, ну, достаточно хорошо зарабатывающие, то это уже была не мечта, а вот желание, чтобы это было в реальности. И этот молодой человек говорит, ты знаешь, ну, у меня просто нету средств обеспечить поездку всех наших родственников в Венецию на гондолы, потому что в тот момент зарабатывал только он. И он говорит, что я готов, ну, на любой вариант, мы можем расписаться, мы можем снять ресторан, мы можем провести это в узком кругу, там, более широком кругу. Но для меня вот это просто непосильная задача. Ну, и на это вот эта женщина говорит, значит, ты меня не любишь. Вот что здесь? Аргументация понятна, да?
С другой Причем стороны, она вполне логичная.
Да. С другой стороны, ну, я задала ей вопрос, я говорю, а вы что, вы хотите все-таки жить замужней жизнью, да, или вам важнее, вот, чтобы была такая красивая церемония? Вот, но они ушли, думая над этим вопросом. Не знаю уж, как дальше там у них сложились отношения, но для нее эти вещи были приравнены, что если не будет так, значит, и семейная жизнь, ну, не может быть. Хороший.
Вот это как раз речь, насколько я понимаю, об ожиданиях, которые мало того, что завышенные, так они еще и, в принципе, никогда не исполнятся. Ну, образно говоря, никогда, кто знает, да? Конструктивно как можно было сообщить об этом супругу и решить этот вопрос?
Я думаю, что обязательно можно было проговорить. Знаешь, мне хотелось бы, чтобы у нас вот была вот такая красивая, ну, красивая свадьба. Как ты думаешь? Ну, он ей говорил, хочешь, поедем вдвоем. Ну, двоих я как-то наскребу, да, там. Но не все родственники, а учитывая, что там была еще армянская сторона, вы можете себе представить количество родни, которые, если не позовешь на свадьбу, то есть, ну, это проблема, да, будет, то есть это не обязано быть. Вот, быть готовым идти какой-то на компромисс, потому что здесь главное? Что важнее, свадьба? Или все-таки, чтобы у них семья была полноценная? Что важнее? И этот вот вопрос, на который требуется найти ответ. Если важнее семья, можно сделать попроще свадьбу.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Напоминаю, что с вами передача «Формула семьи». 8 ноября, уже на часах 14:24. Студия Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Мы сегодня говорим на тему «Разве такое можно простить?». И вот недавно нам позвонила слушательница Юля. Я надеюсь, что мы ответили на ее вопрос по поводу ожиданий. Но вот еще один момент, который, мне кажется, не проговорили. Как не обижаться на то, что человек, во-первых, не может телепатически понять твои ожидания, а во-вторых, даже если он понимает твои ожидания, он не может их исполнить. Как не обижаться? То есть как в этом плане себя дисциплинировать?
Ну, дисциплинировать, наверное, не то слово, но просто мне кажется, что... Ну, я бы просто вот этот разговор провела в несколько стадий каких-то. Первый раз сказать о мечте, да, может быть, вместе помечтать. Второй раз подумать, что можно из этого сделать. Вот, и еще вот одна из частей, которые часто помогают, когда мы мечтаем, мы понимаем, что эта мечта не осуществляется. Ну, вот что-то происходит. Это касается не только семейной жизни, а в принципе. Иногда нам очень горько становится, что мы хотели, чтобы мы были там мировыми звездами, или мы хотели, чтобы у нас супруг был олигарх, или еще что-то такое. Это не, и не исполняется. И очень это чувство неисполненной мечты, оно начинает отравлять отношения. Не то, что человек плохой, но вот чувство неисполненной мечты. Есть одна техника, которая говорит, что с этой мечтой нужно, ну, проститься, сказать ей спасибо, ты меня вела по жизни, что ты мне помогала, да, искать и стремиться к лучшему, но теперь я тебя отпускаю на волю. Да. То есть, ну, может быть, даже немножко погрустить из-за того, что это не исполнится никогда. Но в этом вопросе поставить точку, потому что пока мы бережем и лелеем вот эти вот вещи, они подспудно провоцируют конфликты, они подспудно на человека возлагают такое должествование, которое он не может исполнить. И это всегда очень сильно ощущается в атмосфере семьи. И если мы говорим, например, о семьях верующих, то часто здесь это принимает такую форму, что мы ожидаем, что другой человек верующий, он будет совершенным праведником. Раз уж ты верующий, да, тогда ты в церковь ходишь, да, что ж ты мне тогда такие слова говоришь, там, или еще что-то такое. И это тоже из разряда вот этой мечты, которая вот не осуществляется и начинает потихонечку как бы вносить вот это вот нотку неудовлетворенности в отношении. Ну и с ними надо разбираться.
У нас есть сообщение от анонима. Человек подписался как 5 знаков вопроса. У нас есть слушатель или слушательница, которая подписывается как 5 звезд. Вот теперь еще 5 знаков вопроса. Если мы хотим, чтобы нас прощали, то нам самим надо учиться прощать. А говорить, что ты хочешь, это наша обязанность перед половинкой. Никто не может и не должен читать наши мысли. Надо учиться слушать и слышать, и не забыть спросить, а что ты хочешь, половинка моя родная?
Очень хорошее сообщение, спасибо. Мудро, что вы написали, верно. Да. Ну вот, мне кажется, это такой прекрасный вопрос в супружеских отношениях. Спрашивать друг друга, а что ты хочешь, да? Спрашивать, а что ты хочешь? Потому что со временем это приобретает какое-то другое. Ты должен дарить мне цветы, или ты должна убирать квартиру. И вот когда мы проваливаемся в эти должествования, они начинают быть бременем, начинает быть такой семьей, в которой не хочется быть, теми отношениями, которые тяжелы. Когда каждый друг друга спрашивает в желании, что, может быть, он может что-то исполнить, то тогда появляется совсем другой настрой, желание какое-то, ну, быть приятным друг для друга, да, или, по крайней мере, разделить его мечтания, посидеть и мечтать, и поговорить, а вот здорово было бы, если бы мы с тобой поехали в Венецию, да, и катались бы по прекрасным берегам, и на гондоле пели бы песни, и это было бы прекрасно, посмотреть фильм про Венецию, и как-то вот побыть вместе хотя бы в воображении в этом плане. Быть как-то свободнее, наверное, со своими мечтами. Они имеют право на существование, но иногда это существование – это просто вот как бы побыть в этом мире фантазии.
А я повторю вопрос нашим слушателям. У нас потом еще будет второй, но сначала ждем вашего ответа на первый. Что не следует прощать и почему? Дорогие слушатели, нам пишите, звоните 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира. Teos.fm – это сообщение. И Viber и WhatsApp – плюс 7 977 850 0996. Я, наверное, не смогла бы простить убийство, жестокость, побои, вот такие вещи. То есть все остальное, оно решаемо. Даже вот эта свадьба в Венеции. Ну, правда, иногда сравниваешь какие-то проблемы, это же пустяк. Ну, действительно, можно решить какой-то компромисс, наступить, как вы в начале передачи, Татьяна, сказали, на горло своей песни. То есть, а когда уже нет человека в живых, ты ничего не сможешь решить.
Да.
Когда муж по пьяни, в некоторых семьях это действительно так, избивает до смерти мать или ребенка, когда, в принципе, практикуется насилие в семье, это совсем катастрофичные вещи. И несмотря на то, что мы, наверное, должны все-таки все прощать, есть вещи, которые годами ты держишь и просто не можешь простить, потому что у тебя нет сил. А еще хуже, когда человек не раскаивается. Ну вот, наверное, эти вещи я бы не смогла простить.
Да, я здесь согласна, конечно. И жестокость, и насилие, они часто идут рука об руку с употреблением каких-то веществ, да. Либо с пьянством, либо с наркотиками. Вот. И здесь еще, знаете, такой есть момент. На следующий день человек в более-менее трезвом состоянии, и он как бы делает вид, что ничего не было. Вот. И люди избитые, они как бы в двойственном положении. Им как себя вести? Они вроде обижаются, а тот говорит, а я ничего не знаю. Да, а что ты такое говоришь? То есть иногда этого прощения вот, вообще-то нету в принципе. Потому что есть представление, что в состоянии, когда ты пьяный, ты как бы не несешь ответственности.
Вот большой — это большой миф. Еще как несешь ответственность.
Ну, безусловно.
Если человек напивается до такого состояния, что он не помнит, что происходит, то обычно он уже в отключке в это время и находится. А когда он совершает какие-то действия, все-таки он это помнит. И он должен нести за это ответственность и наказание.
Ну, помнит он или не помнит, он все равно как бы отвечает за то,
конечно,
что он делает, потому что это он делает, да. Но мы здесь немножко идем в сторону, там, допустим, состояния аффекта, да, которое вот считается смягчающим. Но, тем не менее, вот в ситуации, когда есть насилие, насилие по отношению к детям, и к большому-большому сожалению, сейчас это все равно большая реальность, и многие семьи живут. Когда есть, допустим, эмоциональное насилие, когда есть крики, оскорбления, вопли и так далее, да, это тоже те вещи, через которые очень сложно переступить, которые очень сложно решить. Безусловно, они требуют какого-то пересмотра отношений, потому что неуважение в основе этого лежит, да, но теперь оно проявляется совершенно неподобающим случаем, неподобающим образом. Любая грубость, любое физическое принуждение – это то, что причиняет огромную боль людям. Это то, что годами не может позволить им нормально развиваться, жить полноценной жизнью. Поэтому так много есть работ, посвященных как раз жертвам насилия. Если мы говорим про детей – то вот даже один там случай насилия, он оказывает очень огромное, как комета, знаете, вот влияние на всю последующую жизнь ребенка. Эти вещи очень сложно прощаются. Даже при том, что человек хочет, да, попросить прощения. А часто это происходит вот каким образом. Человек говорит, извини, и он считает, что все вернулось на состояние, как было до того.
Ну да, я же сделала все, что
он
мог.
Он извинился,
конечно,
да, а теперь вы должны простить. Но вместе с тем, прежде чем ситуация вернется к исходному положению, нужно очень много проработать, потому что человек никогда не забудет того, что случилось. То есть ему придется это воспоминание каким-то образом уложить себе в голове так, чтобы оно больше не приносило боль. Было ли это битье, да, там, или оскорбление, или еще что-то. Каким образом он сможет проработать это в себе, чтобы больше не бояться? Если ты меня уже ударил, как я могу подойти близко к тебе, зная, что ты можешь ударить? Конечно, никто не подойдет. Здесь безопасность начинает быть самой главной потребностью, и люди просто сразу занимают очень большую дистанцию.
У нас есть сообщение. Нам написала Юля. Прощать следует все. Другое дело, как это сделать и оставаться ли вместе дальше.
Да. Ну, да.
Конфликтное у меня мнение. Но в целом я понимаю, что Юля права, но, наверное, пока, представляя вот такие ситуации, в себе я сил не нахожу, чтобы простить.
Угу. Да. Ну а как вот такую ситуацию? Например, рождается ребенок, и оказывается, что у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем, и мужчина говорит, знаешь, я с тобой не могу больше жить.
Тоже. Туда же. Я бы не смогла, наверное, простить. Как так? ты брал ответственность. Ты брал ответственность, когда планировал этого ребенка. И даже когда не планировал, уж извините. Ты все равно несешь ответственность.
Мужская часть, наверное, не согласится с этим.
Мало там согласиться, не согласиться, это другой вопрос. Вот давайте, звоните, пишите, можем поспорить. Но ты берешь ответственность на себя, когда ты занимаешься такими делами, вследствие которых рождаются дети. И потом отказываться от этого ребенка. Это верх безответственности, верх неуважения. Я бы сказала, это нечеловечно. Я не понимаю, как можно бросить семью с ребенком, жену с ребенком. А еще лучшая ситуация, когда мама из семьи уходит, а оставляет ребенка с папой. Это для меня вообще большой вопрос. Мало того, что в российской действительности обычно мама сидит с ребенком в декрете, и как бы она больше к ребенку всегда привязана. Но это для меня непонимание большое.
Случай, когда, допустим, многодетная семья, там 5-6 детей, и папа решает, что с него хватит, он, пожалуй, будет жить один, скажем так.
Это побег от проблем, от реальности и от ответственности. Я очень против. Вот во мне уже все кипит. Вот
можно,
видит,
ли,
да?
Можно ли это прощать? И следует ли это прощать? Или что делать с этими случаями?
Ну а как прощать, если человек не раскаивается и говорит, нет, ну вот так надо, я ушел, я не хочу с вами жить, для меня это обуза. И как простить, Татьяна? Откуда взять силы?
Так вот в этом...
Человек не хочет меняться, не хочет ничего делать. Как простить?
Но детям-то папа нужен всегда.
Да он ушел, его нет.
Ну,
всё.
Как, значит, нет? Нет, это совсем нет. А если есть? А если по соседству? Он решил, что он здесь вот будет в избушке жить. На даче, например.
Ну и как простить?
Вот вопрос.
То есть я буду жить по соседству, я не буду членом семьи фактически, но вот я рядом с детьми, если что надо, обращайся. То есть вот так? Угу. И ты как бы не должна обижаться, но он же рядом. Ну это ужас. Какой у нас эмоциональный пошел конфликт. Сделаем паузу.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Мы спорим сегодня с Татьяной Горбачевой о том, что можно простить, что нельзя и как с этим жить. Слушателям мы также задали вопрос, что не следует прощать и почему. И вот у нас есть еще сообщение с сайта. Пишет там слушатель или слушательница 5 звезд, которая случайно подписалась 5 знаками вопроса. Значит, вопрос не ясен. Если не простить, то что дальше? Разрушать себя? Можно простить, но ставить границы. Если муж бьет, врет, истеричит, надо говорить и останавливать. Проговаривать, что ты делаешь больно. Не молчать, останавливать насилие и не допускать далее. Изменяться придется всем. Но молчать нет смысла, семью надо беречь.
Ну, я согласна.
Только не всегда это можно сделать.
Да, да. Только вот, знаете, вопрос с насилием, если уж мы в эту тему залезли, да, вся фишка в том, почему люди допускают такой уровень насилия, в том, что у жертвы ломается способность сопротивляться. Именно поэтому насильники и становятся такими мощными. Потому что происходит какой-то слом, происходит какая-то отключка, они не могут сопротивляться. Потому что нормальный человек, которого один раз ударили, сказал «до свидания, я с тобой так больше не разговариваю», да? И поставил границу, и сказал, что это неприемлемо для меня. У людей, которые попадают в эту ситуацию вновь и вновь, да, допустим, в случае зависимости, у них что-то внутри ломается, способность сопротивляться, она просто вот исчезает. Конечно, всем нужно меняться, но это требуется очень много мужества, очень много воли, чтобы вновь вернуться в это положение, когда у тебя есть достоинство, и ты говоришь, я не позволю на тебя замахиваться кулаком, да, или обращаться в милицию, да, или какие-то другие способы защиты своей обеспечивать. Если человек проваливается вот в эту беспомощность, в положении жертвы, когда ничего сделать нельзя, это делает насильников просто... всесильными. Они могут все, и они знают, что им за это ничего не будет.
Это самая печаль.
И вот это вот самая большая печаль, потому что этот круг порвать нельзя. Они там друг другу подкармливают эмоциональными всякими чувствами вины и так далее. И этот круг, вот там треугольничек такой, он так и крутится. То один извиняется, то второй извиняется. И вот так и продолжается годами. Безусловно, для того, чтобы отношения сохранились, прощение нужно. Но прощение — это не только сказать «прости». Прощение за собой влечет вот то, что сказала, написала наша слушательница, 5 звезд. Вот. Это влечет за собой изменение тебя. То, что ты больше не поступаешь так, если ты насильник, да, или ты агрессор, как угодно. И ты больше так себя не поступаешь и не попустительствуешь, если ты в положении жертвы. И ты говоришь: мне больно, так не делай. Мне это обидно, да? Твои слова мне обидны, так со мной не разговаривай. Но это процесс, где каждый должен себя вытащить из зоны вот этого привычного, да, и сделать что-то другое. Вот самый главный вопрос, где найти силы, чтобы это можно было сделать. Да, и вот мы вновь к нему возвращаемся, да, как правильно говорить, как делать. Ну, мне кажется, самое главное, вот первое, помнить, что отношения долговременные, что они вам еще 50 лет понадобятся, да. Как сделать, чтобы они прожили эти 50 лет?
Сейчас и как не убить друг друга молодо, в эти 50 лет?
И как остаться живыми, да, и причем и мне, и тому парню. И как, знаете, говорят американцы, внуки – это достойная награда за то, что ваши дети остались живы.
Да. Да.
Вот. И так и здесь. Как дожить до этого возраста? Мы уже об этом говорили. Счастливо, да, и давать друг другу понять границы. Да, вот здесь вот мне очень больно, так не делай. А другой говорит: а знаешь, а ты здесь мне тоже залез очень неприятно в душу, так не делай. То есть научиться друг другу слышать вот в этих вещах.
Ну а если не помогает, то что я могу сказать? Полиция? Реп-центр?
Никто не отменял полицию, да. И если человек чувствует угрозу жизни, он всегда может обратиться в этом плане. У нас критикуют всякие силовые органы, но это их функция. Когда звонишь и говоришь: меня убивает, будьте уверены, что к вам приедут сейчас. Каждый человек имеет право обратиться за помощью, если он чувствует угрозу жизни. Даже если это против вашего мужа или близкого человека. Потому что когда есть угроза жизни охраняется в том числе нашими органами полиции, да, и другими.
Скажем так, когда вас убьют, будет поздно.
Да, уже позвонить не удастся. Используйте свой шанс, пока вы можете, да. Ну и учиться защищаться, не только обращаться за помощью, да, обращаться за помощью к другим людям, к вашим соседям, в конце концов уходить в те моменты, когда вы можете предсказать, что сейчас будет какое-то страшное событие. Уж в случае так беречь свою жизнь, жизнь детей. Помню, у нас такой был случай, когда женщина приходила, и у нее очень был агрессивный муж, он с ножом бегал за ними, когда напивался, да, и кидал его в их дверь, где они с сынишкой жили, там у него как мишень была такая, вот, и никак не удавалось донести до этой женщины, что ей нужно вызывать полицию в этот момент. Она говорит: он мой муж.
И что? Это тоже много проблем у очень многих семей. А, это мой муж, я его люблю. Б, родственники не поймут. В, это наша личная жизнь, что сюда вмешивать полицию и так далее.
Совершенно
ну, смешно.
Верно, да. Но, тем не менее, она набралась сил и стала вызывать полицию. Вот, они приезжали первое время, она не подписывала никаких документов. Страшно было, потому что ей не хотелось, чтобы его наказали. Вот. А с другой стороны, с какое-то время она стала уже подписывать свои заявления, стала писать заявление. Вот, и один раз его задержали, он вечер провел там где-то, там, я не знаю, в каких-то...
В народе это называется еще обезьянник.
Да. Да. Как это правильно назвать, я не знаю. Вот, а в следующий раз ему сказали: дорогой, еще поступает одно заявление, и мы подаем дело в суд. Ты идешь за решетку. Догадайтесь, что произошло.
Никаких больше ножей?
Никаких больше ножей. Как-то странно, вот, но он даже в состоянии глубокого опьянения стал себя контролировать. Вот, но это требовалось очень много времени. В данном случае, чтобы эта мама переломила себя. И одним из аргументов было то, что: а если он попадет в мальчика? Сможешь ли ты себе потом простить то, что ты не вызвала полицию и не остановила его?
Ты же теперь не только за себя отвечаешь.
Потому что вопрос не только в том, что вам страшно, а вопрос в том, что он может и попасть. И тогда уже ничего не сделать. И вот любовь к ребенку, да, и желание спасти свою жизнь вот как-то подвигло ее на то, что хотя бы она стала обращаться за помощью. Хотя бы она стала призывать распространяющиеся на всех граждан права о защите для себя. Вот. Но это долгий путь. Но у нас еще какое-то время есть. Я хотела бы сказать, вот прозвучал момент, что простить можно, но жить ли вместе – это большой вопрос. Мы знаем, что нам надо прощать людей. Это так. С другой стороны, у нас есть право примиряться или не примиряться с человеком. Если человек нас многократно обманул и кинул на деньги, и еще что-то, то снова строить на тех же самых условиях бизнес с ним – это просто глупость. Поэтому у человека есть право, вы хотите с человеком этим дальше продолжать отношения или нет, деловые или семейные. Если вы знаете, что этот человек все-таки неблагонадежен и может иногда в минуту тяжелую вас прибить, то ваше право решать, вы живете с человеком или не живете.
А как же вот этот совет? Ну, вы же дали обещание быть вместе до конца жизни. Ну, бьет, терпи.
Угу. Дали обещание, безусловно. Ну, тогда есть вариант, что вы просто дистанцируетесь, не заводите какую-то новую семью. И ваши обещания не нарушаете. Но вы остаетесь живы. Очень тяжелый выбор, да? Но тем не менее он есть. Есть возможность. А иногда требуется эта дистанция для того, чтобы человек осознал, как плохо он делает. Потому что иногда люди действительно не чувствуют, насколько их поведение разрушительно для других. И проведя некоторое время вместе, супруги снова сходятся, что-то пересматривают, да, и как-то по-другому пытаются свои отношения построить. Ну, иногда удачно, иногда неудачно, это уже другое дело. Но тем не менее, есть этот момент примирения. Вы можете принять решение, жить вам или нет. И третий момент – это восстановление доверия. Вот это доверие, которое нарушается в момент насилия или унижения, или еще грубости. Это, знаете, это как хрупкий шар такой. Вот. Доверие очень легко разбить. И очень тяжело это доверие восстановить. Поэтому после того, как принесено извинение, после того, как вы решили, что ваша семья продолжает жить до 50-летнего юбилея, вы думаете, что, какие шаги нужно предпринять, как научиться разговаривать друг с другом, говорить об этих вещах, чтобы вы знали, что вам с этим человеком хорошо, вы можете на него положиться. И иногда требуются, ну, прям-таки годы. Представьте, если человек, там, допустим, измена была какая-то. Требуются годы, прежде чем жена может полноценно доверять, что между ними как бы все хорошо. Годы, когда он говорит, во сколько он приходит домой. Годы, когда она видит, что он ведет себя по-другому. Да? То есть иногда вот этот процесс восстановления доверия, он может быть очень долгосрочный. Но если человек по-настоящему ценит отношения и готов меняться, потому что бывают и ошибки, бывают люди не специально это делают, и готовы восстанавливать отношения, то, как правило, есть и семьи, которые пережили измены, даже какие-то вот тяжелые ситуации, но остановились, сказали, нет, мы будем вместе, мы готовы вкладываться, простили друг друга и начали жить какой-то другой жизнью, которая приводит их, может, даже к какому-то большему уровню доверия, открытости и взаимопонимания. Так что прощение необходимо. Оно наше инструментальное такое поддержание семейной жизни, но его цена достаточно высока.
Ну что, друзья, наш эфир подходит к концу. У нас осталось буквально полминутки. Мы сегодня с Татьяной Горбачевой говорили на тему «Разве такое можно простить?». Каждый сам для себя делает выбор, что можно простить, что нельзя. Советуем вам, наверное, избегать таких ситуаций. Стараться все-таки мирно решать конфликты, искать компромиссы, не вдаваться в мечты и ожидания, и тем более не думать, что супруг может телепатически вас понять. Разговаривайте, приходите к какому-то компромиссу, к примирению. С вами была «Формула семьи». Услышимся уже в четверг. Счастливо!
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».